Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Рама сказал: «Молю, опиши состояние Турьи, которое не узнается, хотя продолжается во время бодрствования, сна и сновидений». Васиштха продолжил: «Это чистое и равновесное состояние, лишенное чувства эго и не чувство эго, чувство реальности и нереальности, совершенно свободное».
Турья – это бытие Бога. Турья пронизывает все три состояния. Это не какое-то удаленное место, которого надо достичь, но это сознание, которое мы можем распознать. Чистое, свободное, пустотное, пребывающее за пределами концепций. Все живые существа находятся в нем как рыба в воде, как в своей естественной среде, но не замечают его. Оно подобно зеркалу, на котором происходит отражение. Например, есть пространство, а есть объекты в пространстве. Тела, люди, дома. Мы никогда не обращаем внимания на пространство, но мы имеем дело с объектами. И для нас воспринимать мир означает взаимодействовать с объектами. Если бы нам сказали: «Взаимодействуй с пространством, не обращай внимания на эти все объекты, попробуй обнаружить пространство, которое пронизывает все и которое охватывает все». А это не важно, объекты не важны. Это было бы нам очень удивительно, потому что от объектов зависит наша жизнь, комфорт, выживание. От пространства, казалось бы, ничего не зависит. Но боги, святые и садху живут как бы все наоборот. Они придают огромное значение пространству, а объектам, ну, как бы такое, не очень большое значение. Потому что они знают секрет веданты, и они знают секрет тантры. Потому что из этого пространства чистого сознания изошли все объекты. Оно является творящим все объекты. Они знают секрет творения. Оно является поддерживающим все объекты. Адхара. Они знают секрет основания этого мира. Они знают исток жизни, который управляет всеми объектами, живыми и неживыми. Поэтому они вперивают свой духовный взор в это пространство, чтобы наблюдать его непоколебимо и непрерывно. Они знают, что это пространство содержит в себе все энергии. И эти энергии высшего, чистого порядка. Материальный мир, с которым мы имеем дело, это вторичные энергии. Ашудха-таттвы, нечистые таттвы, которые зашли уже не из пространства, а из вторичных элементов. И учиться воспринимать Бога, идя по пути освобождения, означает везде и во всем обнаруживать пространство чистого божественного сознания Абсолюта. Это должно для вас стать постоянной практикой. Куда бы вы ни пошли, вам следует распознать это пространство. Захотели выпить воды, пожалуйста, пейте на здоровье. Но в акте питья воды распознайте, пожалуйста, пространство чистого сознания. Захотели погулять по аллее – гуляйте. Но гуляя, вам надо распознать, видя деревья, заборы, храмы, Вам надо распознать пространство чистого сознания. Захотели поговорить – поговорите. Вы можете делать все, что угодно в рамках Винаи и Самаи, но ваше обязательство заключается в том, чтобы всегда и везде распознавать пространство чистого сознания. Захотели подумать, пофантазировать – подумайте, пофантазируйте. Можете представить, что вы Индра, побеждаете асуров. Но на фоне вашего воображения вам нужно распознать пространство чистого сознания у себя в уме. Захотели спать? Ну, спите ночью. Но в процессе сна вам надо выразить намерение перед сном, выполнив молитву или прочитав мантру богини Свапнишвари, распознать пространство сознания, которое генерирует все эти сны. И это становится увлекательным поиском, как будто вы охотник, выслеживающий волшебного зверя. Везде и всегда вам нужно распознавать ясным, чистым, распознающим умом это чистое пространство сознания. До тех пор, пока вы его не найдете, не настигнете. И когда вы его найдете, настигнете, оно начнет раскрывать вам свои секреты, давать вам Акаша Даршан.
Это состояние называется четвертым состоянием или Турией. Это состояние свободного мудрого. Это непрерывное созерцательное сознание, сознание свидетеля. Оно отличается от состояния бодрствования или сновидения, в котором существует движение мыслей, и отличается от состояния глубокого сна, характеризующегося инерцией и невежеством. Когда чувство эго оставлено, возникает состояние совершенного равновесия, в котором проявляется Турия.
Эго – это наши мысли, эмоциональные реакции, наша идентичность, все представления о себе. И когда мы распознаем пространство, то мы обнаруживаем, что наше эго и пространство – это две разных вещи. И когда мы в пространстве, нам не интересно наше эго. Когда мы в нашем эго, нам не интересно пространство. И нам предстоит сделать выбор, чью сторону мы принимаем. Если нам интересно эго, то интересны амбиции, интересны желания, оценки и мысли. А если интересно пространство, не интересно больше ничего, кроме самого пространства. Но это не значит, что наши мысли, оценки или действия должны полностью прекратиться. Ведь это энергия самого Шивы, энергия Абсолюта. И эта энергия может играть. Но теперь наше отношение к ним должно измениться. Наши мысли, оценки и суждения должны быть распознаны как пустотные, а их манифестация как игровая, к которой мы не привязываемся. Когда мы поняли этот принцип, мы можем говорить три типа слов, мы можем думать три типа мыслей и совершать три типа действий. То есть три типа – это мирные, нейтральные и гневные, или сатвичные, раджасичные и тамасичные. Но на фоне распознавания этого пространства все они будут освобождены. Освобождены – значит отданы божественному источнику. Они будут распознаны как пустотные. И таким образом, что бы мы ни совершали, они нас не свяжут. Это называется искусство девяти самоосвобождений. У нас нет ничего больше. У нас есть тело, речь и ум. И они могут быть либо сатвичными, либо раджасичными, либо тамасичными. Никак, ничего нет, кроме этого. То есть всего 9, 3 на 3. Если нам удастся освободить, распознать пространство божественного источника на фоне этих 9 действий, то, говорят, спонтанно высвобождаются 9 проявлений. И поскольку именно с помощью этих 9 проявлений мы творим кармы, тонкие и грубые, когда они спонтанно высвобождаются, обнаруживая сияние естественного источника, больше над нами не властна карма. Мы поняли секрет, как быть свободным от кармы. Поэтому есть метод 9 самоосвобождений, когда мы сначала думаем, затем говорим, а затем действуем. Сатвичным образом, раджасичным образом, а затем тамасичным. С тамасичным надо быть аккуратно. Иногда тамасичное не следует делать, а только воображать, будто мы его делаем, как бы, и высвобождаем. Чтобы не накопить лишнюю карму, надо аккуратно. Тем не менее, мы выполняем такое упражнение, и на фоне любых мыслей, любых слов и любых действий мы должны, пребывая в присутствии, высвободить естественное состояние. Естественное состояние пространства Турти, и утвердиться в нем. И обнаружить, что все действия проявляются как лила, божественная игра. Они пустотны, не субстанциональны. У них нет ни цели, ни мотивации. И эго, которое стоит за ними, тоже пустотно. Один Махасидха говорил, что слова Аватхуты подобны лепету безумца и подобно эху в горах. В том смысле, что они пустотны, они ничего не выражают, кроме того, как указывать на это пространство. В относительном они могут что-то выражать, но в абсолютном смысле ничего, кроме указания на это пространство, они не выражают. Распознавание пространства на фоне тела, речи и ума, девяти проявлений, освобождает нас от привязанности к этим проявлениям. Другими словами, нам становится равностно, что говорить. Нам становится равностно, что думать. И нам становится равностно, что делать. Когда вы обретаете такую равностность, вы освобождаетесь от привязанности к говорению, к мышлению и к деланию. Вы понимаете, что дело совсем в другом. А в чем именно? В том, чтобы распознавать пространство Турии. Для пространства Турии не важно, что мы говорим, не важно, что мы делаем и не важно, что мы думаем. При условии, что мы распознаем пространство Турии, все действия, мысли и слова естественно высвобождаются в процессе самоотдачи, самоосвобождения и самоузнавания. Такой йогин обладает нерушимым пребыванием созерцания, нерушимым счастьем, поскольку его мысли больше не могут вести его в заблуждение. И он постепенно утрачивает цепляние за мысли. Он знает, что бы я ни думал, все вернется к абсолюту. Все заключается в распознавании сущностного пространства Турии. Его слова больше не вводят его в заблуждение. Они становятся мягкими и гармоничными. Поскольку он знает, что бы я ни говорил, слова вернутся к распознаванию пространства Турии. И они не передают никакой истины, и их задача только указывать на этот источник. Также он знает, что бы я ни делал, мои действия есть выражение энергии этого пространства Турии. И тогда его ум уподобляют в священных писаниях тантры голуби или птицы, которая сидит на мачте корабля. Корабль идет в открытом море или в океане. Птица на некоторое время улетает в надежде найти что-либо. И много миль она летит, и не находя никакой опоры, возвращается на корабль и садится на ту же мачту. То есть она не может куда-то деться. Таким же образом, тело, речь и ум, побродив, они возвращаются к распознаванию чистого пространства Турии. Привычка жить в таком измерении делает йогина совершенно другим человеком. Если вас не вводят в заблуждение свои мысли, то и чужие тоже больше не введут. Вы можете над ними смеяться. В юности, когда я начал проповедовать, многие люди приходили поговорить со мной, выдвигали свои концепции. Я просто смеялся. До тех пор, пока они не спрашивали что-нибудь. Например, там, как стать садху. Концепции не важны. Мои концепции не важны, чужие концепции не важны. Пространство Турии важно. Если вы его распознаете, этого достаточно, чтобы идти дальше и с этим работать. Концепции имеют смысл только, когда они указывают на это пространство Турии. Или когда в относительном вам надо согласовать, какой суп готовить. Больше в остальном они не важны. То же самое касается слов и действий. Такой садху не покидает пространство игры, и постепенно он привыкает жить в распознавании Турии. Жизнь в распознавании Турии – это жизнь под Богом, под Его благодатью. Это жизнь в спектре ануграха-шакти. Тогда он живет непрерывно в ананде. Эта ананда становится доминирующим знаком его жизни. Если все равно, что делать, тогда любое действие благоприятно. Оно благословляет. Потому что садху знает, что не в действии дело, а в распознавании турии. Надо мыть пол, мою пол, надо готовить просад, готовю просад, надо пуджарить, пуджарю, надо проповедовать, проповедую. Все действия равностны, все они одинаковые, все действия одинаковые. Это как все браслеты золота. Бывает браслет с головкой змеи, бывает браслет с розой, бывает браслет с чем-то другим, но все эти золото, неважно, все эти выделки, да, это неважно. Все равно, что делать. Единый вкус в действии – это признак мудрого садху. То же самое в отношении слов. Слова такие, такие или другие, они распознаются как пространство чистой турии. Неважно, что говорить. Хотя говорить на начальном этапе благоприятные вещи для других – правильно. Но для себя – неважно. Потому что энергия в слова не уходит, а она возвращается к распознаванию чистого пространства турии. То же самое и с мыслями. Таким образом, садху не заблуждается своими девятью действиями, никогда не покидает чистого пространства турии. Дальше.
Я расскажу тебе историю, слушая которую ты станешь просветленным, даже если уже просветлен. В одном лесу жил великий мудрец. Как-то, увидев его, к нему подошел охотник и спросил: «О, мудрый, раненый мною олень пробежал где-то здесь. Скажи мне, куда он скрылся?» Мудрец ответил: «Мы, мудрецы, живущие в лесу, и наша природа – мир и спокойствие. У нас нет чувства эго. Чувства эго и разум, из-за которых, возможно, деятельность чувств, прекратились. Я не знаю, что называется пробуждением, сном или сновидением. Я остаюсь в состоянии турии. В ней нет никаких объектов». Охотник не понял смысл слов мудреца и пошел дальше.
Похожий случай был у меня. Когда в юности я практиковал в ретрите, мне пришлось поменять место ретрита. Это была деревня на юге. Я практиковал созерцательную садхану. Там были поля, кукуруза и другие. Я шел по дорогам, выполняя садхану. Навстречу мне прискакал сторож на коне, который охранял эти поля. Он думал, наверное, я хочу украсть кукурузу, может быть, или картошку выкопать. И поля были большие по площади, он ездил туда-сюда. Он спросил то, что я здесь делаю вообще. Я понял, что это длительный разговор. Для начала задал ему наводящий вопрос, читал ли он Вигьяна Бхайрава Тантру хотя бы. Ну, на этом все закончилось. Он понял, что я не хочу ничего воровать, даже сказал: «Ну, если надо, возьми там себе что-нибудь, отломи кукурузы, початок». Мышление человека связано словами. Мышление садху связано с распознаванием чистого пространства. Это принципиально разные типы мышления. Это мышление джняни. И чем быстрее мы перейдем на этот тип мышления, тем лучше. Единый вкус восприятия всех явлений как раз заключается в том, что девять самоосвобождений соединились с чистым пространством турии. Это происходит по-разному. Через кундалини-йогу, через созерцание, через раджа-йогу, через бхакти-йогу, самоотдачу. И когда вы обрели это в бодрствовании, вам нужно стремиться обрести это в сновидении. Когда вы обрели это в бодрствовании, вы замкнули круг дня. Это означает хорошая стадия вынашивания. Первое проникновение в Турию – это стадия зачатия. Даже мгновенное проникновение меняет вашу жизнь. И уже на стадии зачатия вы перестаете быть обычным человеком. Но этого еще недостаточно для освобождения. Когда вы стремитесь замкнуть круг дня, это означает, вы стремитесь пребывать в постоянном переживании Турии или Сушупти. И это называют вынашивание. Вы внимательны к нему, чтобы не потерять. Наконец, когда вы внимательны в течение целого дня, с утра, от пробуждения до засыпания, следующее вам нужно предпринять атаку на тонкий мир подсознания. Это очень сложная вещь. Чтобы привнести распознавание пространства в сновидении, тогда вам все равно, какие сны видеть. Все они высвобождаются в естественном состоянии. В пространстве, в состоянии сна со сновидениями вы способны быть осознанным и не просто в полноте внимания или в обычном бодрствовании, что означает привнести джаград в состояние свапны, это называется свапна-джаград, а имеется в виду оставаться в состоянии свапна-турья или свапна-сушупти. Реализация малого рождения, что означает, что круг дня замкнут и круг ночи замкнут до сна со сновидениями, это очень высокая стадия уже, гарантирующая вам, что вы управляете своим перерождением, и для вас не существует барда в посмертии. Вы можете выбирать любую локу, и вы не заблуждаетесь уже в тонких мирах и в грубых мирах. Но еще остается тонкое заблуждение во сне без сновидений. И тогда вы предпринимаете следующий рывок. Когда вы завоевали крепость со сновидениями, следующая крепость, которую предстоит штурмовать, это сон без сновидений. И подобно царю, который собирает войско, заручается поддержкой союзников, точит мечи и готовит катапульты, чтобы брать крепость, вы собираете прану, благословение, учение, наставление гуру, тонкие методы, время для садханы, санкальпу. Собираете воедино всю вашу шакти, чтобы сделать следующий рывок. Методы пранавиди и кундалини-йоги. И освоение сна без сновидений, сушупти, требует гораздо большей самодисциплины, тапаси и праны. Но рано или поздно вы осваиваете и эту цитадель. Это может быть, как сначала, кратковременное пребывание во сне без сновидений, полностью осознанное. Затем распознавание пространств сушупти. А затем устойчивое распознавание чистого света в состоянии сна без сновидений, когда вы обладаете непрерывным сознанием. И после этого открывается дверь Турьи. Чистое измерение Турьи становится перед вами. Но вот эта вся работа предыдущая, она должна быть проделана. И не следует думать, что это возможно только в ретрите. Эта работа должна в основном делаться в повседневной жизни, в повседневности. Наблюдение за умом, созерцание, регулируемое садхана, самоосвобождение, самоотдача.
Говорю тебе, о Рама, Турья – это неизменное сознание, которое только и существует. Бодрствование, сон и сновидение – это состояние разума. Когда они прекратятся, разум умирает. Остается одна сатва – то, к чему стремятся все йоги. Это вывод всех писаний. В реальности нет ни невежества, ни майи, существует только брахман.
Когда дзенскому мастеру задают вопрос, кто есть Будда? Он отвечает, трифундальна. Это означает, что его сознание пребывает в измерении Турьи. В измерении Турьи все смыслы, все слова, вся логика освобождены. Это означает, что он пребывает в состоянии Джаграт-турья или Джаграт-сушупти. Когда гуру задает ученику вопрос, о чем думает масляная лампа? Если ученик реализовал близость к сушупти, близость к турье, у него готов ответ. И его нельзя подделать. Но если этой близости нет, идут примеси ума. Примеси ума нельзя скрыть. Как бы вы ни хотели, нельзя скрыть. Они проявятся. Тогда он выдает ответ. Но это будет ответ с примесями. Гуру говорит, работай дальше. Такого процесс тестирования этого сознания. В состоянии Джаграт-турья, в поддержании присутствия, нет примесей. Мы видим мир в его исконной таковости, так как он есть ежесекундно и ежемгновенно. Это мир вне мыслей, вне ума, вне концепций, вне эго, вне прошлого опыта, вне памяти, вне чувственных восприятий. Прямое видение мира в его исконной таковости. И что же за это за видение мира? Видение мира чистым сознанием. В нем возможно быть, но в нем невозможно думать или говорить. В этой точке в Турии. Но мысли... Речь может проявляться, но они никак не будут передавать это состояние Турии, потому что Турия вне ума. И это вы можете перейти прямо сейчас, войти в него прямо сейчас, прямо здесь. Это не вопрос только сидячей медитации со скрещенными ногами и закрытыми глазами. Но как это сделать? Быть достаточно внимательным в данный момент. Вспомнить процесс атмавичары. Запустить процесс самоисследования. Быть внимательным в этом процессе. В процессе самоисследования отсекать мысли и чувства и исследовать то, что выше пяти оболочек.
Некоторые называют его ничем, некоторые – чистым сознанием,
погромче.
Другие – Богом, и они спорят между собой. Оставь все эти понятия. Пребывай в нирване, без малейшего движения мысли, с сильно ослабленным умом и спокойным разумом. Оставайся в осознании, как если бы ты был глухим, невежественным и слепым. Внутренне оставь все, внешне совершай действия, соответствующие ситуации.
Стоп. Очень важно понять. Оставь все, будь словно глухой или слепой, не относится к нашим глазам, действиям или внешнему. Это относится к чистому слою сознания, которое не должно взаимодействовать ни с чем, окрашиваться ни с чем, не должно цепляться ни за что. Наш чистый слой сознания – это будхи. И вот этот будхи должен действительно стать глухим по отношению, слепым по отношению к внешнему миру. То есть как будто бы он не должен слышать, не должен видеть. Он должен смотреть только на атман, только на абсолют. Физические же глаза, относительный ум могут сколько угодно смотреть, слышать, действовать и двигаться. Итак, два слоя сознания, которые есть у садху. Один бездеятельный, безразличный к миру, а второй активный, деятельный и выполняющий свой долг. Это идеал традиции Веданты Риши, который объясняет Васиштхарами. Еще раз два последних предложения.
Пребывай в нирване без малейшего движения мысли, с сильно ослабленным умом, и спокойным разумом.
Стоп. Пребывание в нирване возможно не только в сидячей медитации, но и в бодрствовании во время движения. Сильно ослабленным умом означает, ум действует, но не пускает корни и не происходит отождествление.
Оставайся в осознании, как если бы ты был глухим, невежественным и слепым. Внутренне оставь все, внешне совершай действия, соответствующие ситуации.
В этих фразах самая суть того, что мы называем разделение воззрения и поведения. Внешне выполняй свой долг, соответствуй ситуациям, действуй исходя из времени, места, обстоятельств. Внутри будь отрешенным, не вовлекайся ни во что, созерцай только атман и отдели свое чистое сознание от всего. В относительном мире у вас есть своя дхарма, свой долг. Его следует выполнять. Почему его следует выполнять? Только ли потому, что это нужно для поддержки общества, для поддержки вас самих, физического тела, еды, света, денег и прочего, и для гармонии? Не только. Это нужно для того, чтобы ваши васаны, самскары, содержащиеся в теле, могли проявиться и могли правильно вырабатываться. Если вы не будете этого делать, они останутся и не проявятся. Соответственно, они будут в тонком теле, их невозможно будет увидеть, невозможно будет с ними работать и растворить. Выполнение своего долга предполагает действия в соответствии со своими васанами и самскарами, но не для того, чтобы их поощрять, а для того, чтобы их растворять. То есть брахмачари должен действовать в соответствии со своими васанами и самскарами, саньяси в соответствии со своими, порно-саньяси своими, карма-саньяси своими. Махан в соответствии с самскарами маханта, управляющий в соответствии с самскарами управляющего, водитель в соответствии с самскарами водителя. Каждый должен хорошо при этом действовать, отыгрывая свою роль. Если он будет плохо действовать, он ее не отыграет, и значит его самскары не дойдут до божественного состояния, не растворятся. Они будут так существовать. При этом, что важно, не следует претендовать на чужую роль, завидовать чужой роли. Это все следует рассматривать как игру в спектакле. Если кому-то дали роль солдата, кому-то царя, кому-то разбойника, кому-то там, домохозяина, это в спектакле он должен ее хорошо отыграть. Каждая роль совершенна в этом спектакле. Но ее надо отыгрывать хорошо.
Существование разума является счастьем и несчастьем. Не обращая внимания на разум, дай пропасть и тому, и другому. Пусть тебя не волнует то, что приятно, и то, что неприятно. Сансара преодолевается минимальными усилиями. Не обращай внимания, не осознавай на удовольствие, боль и даже на то, что находится между ними. И ты выйдешь за пределы страданий. Небольшим усилием ты можешь достичь бесконечного.
Небольшое усилие? Что это? Это намерение пребывать во внимательности и осознанности. Это санкальпа, это шамхави мудра, это крама мудра. То есть освобождение достигается в джняна-йоге на этом пути небольшими усилиями, а потом вовсе безусильностью. А безусильности сейчас вопрос не стоит. Безусильность означает вхождение в сахаджи. Это придет в свое время само. Но речь стоит о приложении постоянных небольших усилий. Целенаправленное приложение постоянных небольших усилий составляет суть созерцательной практики. Весь вопрос в том, знаем ли мы, в каком направлении их прилагать, и прилагаем мы их или нет, или забываем. Мы никогда не должны забывать прилагать эти усилия, и мы должны знать, куда нам их прилагать. Два друга стоят на пути, помогающие нам. Внимательность и бдительность, чтобы прилагать эти усилия. Непрерывное приложение таких усилий в течение длительного времени открывает чит-шакти. Сильный чит способен брать под контроль сначала грубые, затем тонкие васаны, затем самскары, затем, наконец, биджи, которые спят глубоко внутри нашего тонкого тела. Поэтому освобождение в духе джняна-йоги – это внутренняя аскеза, внутренний подвиг, который может снаружи быть совсем незаметен. Если вы читали подвиги каких-то великих святых, необычайные приключения, которые с ними были, какие-то жуткие аскезы, например, про Миларепу, какие-то необычайные такие сильные подвиги, когда они жили в лесах, горах или вместе с дикими людьми, прилагали какие-то очень большие усилия. Это возможно. Но на пути созерцания небольшие усилия, внутренняя тапаси, она может быть совершенно незаметна. То есть рядом с вами монах, он просто чем-то занят, пуджарит, готовит прасад, но он знает свою садхану. Пуджарит, готовит прасад, пуджарит, готовит прасад, может быть, что-то еще делает, а потом вы слышите, что он стал Буддой, пробужденным или святым. Ничего особенного не делал. И у вас вопрос, как, почему? Он же жил рядом со мной все время. Он не совершал каких-то невероятных вещей. Но, очевидно, вы что-то упустили о нем. Он совершал что-то, прилагая тонкие созерцательные усилия, невидимые другому. Он непрерывно практиковал внутреннюю аскезу, антартапасию. Так это может происходить.
Рама спросил, как следовать 7 ступеням йоги и каковы характеристики этих ступеней? Васиштха продолжил. Человек или принимает мир, или отрицает его. Первый вопрошает, что это за освобождение? Для меня сансара и жизнь в ней гораздо лучше. И вовлекается в выполнение своих мирских дел. Через множество рождений он обретает истину. Понимает, что действия в мире являются бесполезным повторением и не желает тратить свою жизнь погруженным в них. Он думает, что за смысл во всем этом? Я хочу от всего отдохнуть. И он начинает отрицать мир. Как я могу взрастить бесстрастие и таким образом пресечь океан сансары? Он постоянно думает об этом. День за днем сама эта мысль способствует проявлению бесстрастия. В его сердце возникает спокойствие и радость. Его более не интересует мир. Он поглощен похвальными действиями. Он боится грешить. Его речь соответствует обстановке. Она мягкая, честная и добрая. Он сделал первый шаг к состоянию йоги. Служит святым и мудрым. Ищет и изучает Писание. Его целью постоянно является пресечение океана сансары. Только он и есть искатель. Остальные эгоистичны. Затем он поднимается на вторую ступень йоги.
Я читал в Кишиневе лекцию по 7 джнян уме и спрашивал, на какой ступени вы находитесь? Вы вот здесь сейчас находитесь, а вы здесь. Затем мы начали дальше читать, и люди поднимали руки. На какой? Затем мы начали дальше читать. Я их снова спрашивал, уже никто не поднимал руки. Там шла третья земля мудрости, четвертая земля мудрости, пятая земля. И мы должны понимать, на какой земле мудрости мы стоим твердо, какая нами освоена, а какую нам предстоит освоить. Так, вторая земля.
Известная как вопрошание, исследование, непосредственное наблюдение вичара. Он ищет общество мудрых, изучивших Писание и практики. Он знает, что должно быть сделано и что не должно быть сделано. Он оставляет грехи гордости, зависти, заблуждения и ревности.
То есть, если гордость, зависть, заблуждение, ревность остались, значит, вы на первой. А если вы их оставили, значит, уже на второй. Простой способ определить.
Дальше. От учителей он учится всем секретам йоги. Отсюда он легко переходит на третью ступень йоги, характеризующуюся непривязанностью или свободой. Он ходит по лесам в уединении и стремится успокоить разум. Следование писаниям и добродетельному поведению дает ему способность видеть истину. Непривязанность или свобода бывает двух видов – обычная и наилучшая. Практикующий первый тип чувствует, что «я не тот, кто действует или наслаждается», «я не влияю на других», «и другие не влияют на меня». Все это случается по причине прошлой кармы, по воле богов. «Я же ничего не делаю», находясь в боли, удовольствии, везении или невезении. Все это, а также встречи и расставания, психические состояния и физические болезни приносятся и уносятся только временем. Думая так, он исследует истину и практикует обычный тип непривязанности или свободы. Васиштха продолжил. Постоянной практикой йогического метода, ища общество мудрых и избегая дурной компании, открывается истина. Когда так человек понимает высшее, единственную сущность или истину вне океана сансары, он осознает, что «я не действую», действует только Бог. Даже в прошлом я ничего не делал.
Третья земля мудрости – это начало просветленных состояний. На второй земле мудрости приходит усмирение ума и грубое усмирение эго. На первой обретается прибежище, вера, и окончательно человек обретает веру. Третья – это переживание просветленных состояний, когда уменьшается анава мало, карма мало, майя мало. Например, человек чувствует «я ничего не делаю», тонкое сознание во мне, через меня действуют божественные энергии, я проводник. Или когда он отделяет чистое пространство Тури и перестает придавать значение различиям. Или когда он переживает расширенное состояние «я есмь все», превосходя анава малу, узкие представления о «я». Вот три главные нечистоты ума на третьей земле мудрости начинают растворяться.
Он оставляет пустые, ненужные слова, оставаясь внутренне и умственно в молчании. Это лучшая форма непривязанности или свободы. Он оставил зависимость. Тут или свыше, внутри или снаружи, ощутимую и неощутимую.
Стоп. Вторая земля мудрости позволяет, скажем так, попасть в рай. Третья земля мудрости позволяет обрести салокья мукти. Всегда рождаться в чистых состояниях.
Оставляет разумную и неразумную зависимость. Он сияет, как бескрайнее самоподдерживающееся небо. Это высшая свобода. В ней он наслаждается спокойствием и довольствием, чистотой и добродетелью, мудростью и самоосознанием. Первая ступень йоги – предстает перед человеком как случайно совпавшее совпадение после того, как он прожил добродетельную и чистую жизнь. Дошедший до этого должен ценить этот шаг и стараться уберечь его рвением, старанием и терпением. Так он затем поднимется на следующую ступень, а потом и на следующую. Рама спросил, возможно ли невежественному человеку, родившемуся в плохой семье, не наслаждающемуся обществом мудрых, пересечь океан сансары? И еще, если человек умирает на первой, второй или третьей ступени йоги, что с ним случается? Васиштха сказал, через множество жизней невежественный человек пробуждается благодаря какой-то случайности. До тех пор он продолжает ощущать сансару. Когда в его сердце возникает бесстрастие, сансара отступает. Даже не совсем правильная практика йоги разрушает результаты прошлых грехов. Если человек покидает тело в период практики, он поднимается на небеса и затем рождается в обстоятельствах, способствующих следованию его практики. Скоро он снова начинает подниматься по лестнице йоги. Эти три состояния называются состояниями пробуждения, потому что в них есть разделение в сознании. Однако практикующий становится добродетельным человеком. Видя его, вдохновляются менее продвинутые. Приверженный благородным и благочестивым действиям, избегающий грехов, он привлекает к себе других. Эта добродетельная святость находится на первой ступени в своем зародышевом состоянии. На второй прорастает, а на третьей дает плоды. Тот, кто умирает после достижения третьей ступени, и кто, очевидно, взращивал в себе благородные мысли, наслаждается долгое время раем, а затем снова рождается в качестве йога.
Первые три джняна-бхуми являются двойственными. В них присутствует двойственность и тонкие примеси ума. Начиная с четвертой земли мудрости присутствует недвойственное осознавание.
Постоянной и прилежной практикой первых трех ступеней йоги разрушаются невежества, и в сердце возникает свет мудрости. Васиштха продолжил. На четвертой ступени йоги йог видит во всем сознание с помощью ума, свободного от разделений.
Четвертая ступень йоги – это переход. Между третьей и четвертой – это переход от Шамбхави мудры к Рама мудре. Шамбхави мудра означает «я за сердца и везде пространство». Крама мудра означает «я проник, что пространство есть чистое сознание, и я получаю благодать и благословение чистого сознания. И мне уже не требуется усилия, чтобы пребывать в видении этого пространства».
Разделение прекратилось, а единство постоянно. Поэтому они воспринимают этот мир как будто бы во сне.
На третьей ступени еще есть я, есть субъект, есть душа, есть рай. Я еще не вижу Бога. На четвертой ступени джняна бхуми означает я исчез, объекты исчезли. Обнаружена великая пустотность, обнаружена великая недвойственность. Я обнаружил тело Ишвары, тело Бхагавана Дататреи. Я получил великое переживание единства всего, недвойственности всего. Мой ум стал целостным, завершенным. Никакие концепции восприятия больше не уводят меня с пути. Я вижу только единство. Я получаю великую благодать, великое блаженство от этого единства. Я ничего не стремлюсь осознавать, созерцать, кроме этого единства. Я ничему не поклоняюсь, кроме этого единства. Через все формы богов, все виды упасан, все виды ритуалов баджанов призываний, через все методы мантр, медитаций, санкальпи, крий, Я распознаю единство, и это называется начальная стадия единого вкуса. Ходит ли йог такой, спит или чем-то занимается, он никогда не упускает из виду это единство. Это недвойственное сознание. На этой стадии реализовывается шайва-чара. В агамах и тантрах говорится, ни Шива не может поклоняться Шиве. Ни Шива не может осознавать Шиву. Шивам путва, Шивам яджет. Ты можешь поклоняться Шиве, когда сам будешь как Шива. Это как раз об этой четвертой стадии. Шайва-чара завершается на четвертой джняна-пхуме. Йогин воспринимает единство всего сущего, распознает в нем Бога, получает непрерывную благодать ануграхи. А как же он смотрит на материальный мир? Как на проявление этого единства, как на Девидхаму, единое тело Божественной Матери, энергии Абсолюта. Конечно, он видит и различает, например, женщин от мужчин, кошек от собак, понятийным умом. Тем не менее, на глубинном уровне он не очаровывается формами, распознает единство всей проявленной энергии как тело Великой Матери, тело Великой Деви Шакти. Всю Вселенную рассматривает как Девидхаму, энергию обитель Великой Матери. То есть у него присутствует такое видение – единство чистого сознания и единство энергии этого чистого сознания. Ну, как это может проявиться в практическом смысле? Если раньше вы видели все разрозненным, и когда какой-то человек, например, дарил вам подарок, вы думали так: «Этот хороший человек дарит мне подарки, у меня с ним какие-то отношения». Или когда какой-то не очень хороший человек говорил вам что-нибудь, вы думали, не очень хороший человек, он как-то ко мне относится. Вы мыслили двойственно. То на стадии единства восприятия всего материального мира как единой божественной шакти вы видите, это все тело одной божественной шакти. Здесь нет людей плохих или хороших, все это тело одной великой божественной матери, а сама она к тому же едина с Шивой. И когда вам дарят подарки, вы смотрите, это шакти меня благословляет. Это не человек мне дарит, шакти благословляет. Как когда какой-то человек вам что-то говорит плохое, вы говорите, это шакти мне дает сигнал. Она показывает мне знак, что ты не туда, куда ты идешь. Обрати внимание. Просто это как знак на дороге, указывает на грядущую какую-то возможную опасность или неправильность, предупреждение. Но вы больше не обижаетесь, и вы не привязываетесь, и не радуетесь. Вы смотрите на мир по-другому. Вы вступаете в очень тонкие взаимоотношения с телом Абсолюта, как с единой мандалой Божественной Шакти. Люди, деревья, облака, боги – все это становится телом единой Божественной энергии. Это реализовывается на четвертой стадии. Соответственно, ваши эгоистичные реакции тоже уходят. Если все едино с вашим умом, и весь мир – это тело единой божественной шакти, и есть одно, единое с вами самими, то не к чему привязываться, не на что сетовать, но надо быть очень внимательным в игре с божественной шакти. У вас уже нет личностных отношений с кем-либо, с мужчинами, с женщинами, с прошлым, будущим. У вас есть только одно отношение – с Богом. В форме чистого сознания Абсолюта Шивы и с телом Великой Божественной Матери. Вы играете, вы не можете отказаться от этой игры, потому что шакти сильнее вас. Но вы можете, воспринимая сознание Шивы, в этой игре позиционировать себя постепенно как Шива для шакти, и шакти все больше и больше будет вас уважать. И шакти готова признавать и почитать только Шиву. И в зависимости от того, насколько вы распознаете единство на четвертой стадии, шакти так с вами будет обходиться. Здесь уже нет других, которых можно обвинить в своих неудачах. Здесь уже нет проблем, которые происходят извне. Здесь есть только игра шакти и распознавание Шивы. Здесь есть только вы и Бог, причем вы и Бог слиты до нераздельности. Еще какая-то двойственность есть, но вы уже слиты. Это очень великое, потрясающее, запредельное измерение бытия, к когда вы живете в своем же собственном сознании, но еще его полностью не контролируете. Когда вы надеетесь только на свое собственное сознание, но парадокс в том, что вашего собственного сознания уже как такового нет, а есть сознание Бога, и есть ваше собственное постижение божественного сознания, единого с вами. Это как театр одного актера. Кроме вас в этой пьесе никто не играет. Вы абсолютно одинокий игрок. Но вы – это не вы, а на самом деле сам играющий Бог. И эго изумляется, распознавая это. На эту тему Чогьян Трунгпа написал стихи даже, где описывал эти стадии. И в конце, там, на стадии такого недвойственного постижения, он написал: «Одинокий трубач играет на трубе, которая не существует». Так.
На пятой ступени остается только неразделенная реальность, поэтому оно сравнимо с состоянием глубокого сна. Достигший этой ступени, хотя и вовлечен в разнообразные внешние действия, остается незатронутым внутри.
Начиная с четвертой, с пятой ступени, это души, достойные почитания, уважения, поклонения и подношения. То есть вы думаете, что это человек, общаетесь с ним как человек, а это Шива, живущий в мире самого себя. Он видит мир иначе. И когда вы к нему подходите, то он вас тоже так воспринимает. Вы становитесь частью его недвойственного мира. Поэтому, когда таким душам высказывается уважение, то получается благословение, аналогичное, как от Шивы.
Переходя со ступени на ступень, человек достигает шестой, которая является Турией. Он осознает: «Я не являюсь ни реальным, ни нереальным, ни даже не эгоистичным. Я вне двойственности и единства». Все сомнения прекратились.
На шестой стадии Джняна-бхуми йогин объединяется с сознанием Ишвары и растворяется в теле Ишвары. Он осознает себя как иллюзорное тело Ишвары, как его клетку, когда кроме Ишвары больше ничего не существует. В нем нет больше никаких иллюзий, никаких примесей. Он воссоединяется со своим исконным домом, предназначением и осуществляет самоузнавание Ишвары. Это было подобно тому, как если бы, например, ребенок из бедной семьи внезапно осознал, а сам он по роду рожден в царской семье, затем потерялся или был похищен, внезапно он осознал, что он совсем другого рода. Или как если бы вы всю жизнь считали себя русским, например, а затем кто-то приходит, свидетельство о рождении приносит и говорит: ты вовсе не русский, например, ты там канадец или итальянец. Неопровержимые документы, неопровержимые свидетельства, и у вас все меняется единым щелчком. Полная смена идентичности на шестой земле мудрости, когда йогин сливается с телом Бхагавана Дататреи и осознает себя полностью единым с ним. Он осознает, что кроме него ничего больше не существует, кроме него как Ишвары. И Ишвара просто владеет этими телами, он обладает этим телом. Нет ничего, кроме Ишвары, никаких других людей, никаких существ, никакого творения. Это единая энергия Ишвары, а Вселенная – это радужная накипь на теле Ишвары, пузырящиеся, творящие, растворяющиеся. И когда он осознает, это шокирующая, очень простая истина настолько его поражает, что он ничего не может даже высказать другим. Он становится просто отрешенным. И чтобы получить даршан таких святых, многие люди выполняли аскезы, чтобы побудить их хоть как-то проявить свое сострадание и получить от них учение. Отрешенность таких святых была настолько велика, что они не собирались ничего говорить. Говорили, я ничего не знаю, или уходи отсюда. Или брали там камешек или кусочек грязи и кидали. Почему? Потому что они знали, нет шанса объяснить, нет шанса передать. Раз. Первое. Поэтому они утратили всякую надежду объяснить или передать. Если это только не учителя, а Видьядхары, носители специально, несущие миссию Ишвары, которым судьбой предназначено доносить это. А второе, они знали, что это же Ишвара, они сами. Поэтому нечего дурака валять здесь, изображать из себя искателя, ищущего освобождения, страдальца сансары, дядя. Я знаю, кто ты такой, что ты меня обманываешь, это я сам. Кроме Ишвары, кроме меня ничего не существует. В-третьих, они знали, что их тоже нет. Никакой мотивации что-либо делать. Но если в этом теле Ишвара создает санкальпу, миссию пробуждать, то такой человек становится духовным мастером. Это должна быть миссия. И такая миссия либо дается милостью Ишвары, либо милостью Парампары, либо милостью гуру, когда гуру передает ученику. Просто ученику говорит, как севу делать. Это тоже форма такой милости Ишвары.
Он остается, как нарисованная лампа. Потому, хоть он и не достиг еще нирваны, лампа без масла, он подобен нарисованной лампе без масла. Он – ничто внутри, ничто снаружи, ничто, как пустой сосуд. Но в то же время он полон внутри и снаружи, как полный сосуд, погруженный в море. Достигшие седьмой ступени называются бестелесными свободными существами. Их состояние невозможно описать. И тем не менее их по-разному описывают. Практикующие эти семь ступеней не печалятся. Но есть в лесу ужасающий слон, приносящий хаос. Только если этот слон убит, человек достигает успеха во всех семи ступенях и никак иначе. Желание является этим слоном. Он бродит в лесу, называемом телом. Он буйствует в чувственности, беспокоен из-за обусловленности и тенденций. Этот слон разрушает всех в этом мире. Его называют по-разному – желание, склонность, васана, тенденция или умственное ограничение, разум, мысль, чувство, привязанность и так далее.
Достаточно. О-о-о.